говорит Радио Свобода. Немецкий телеканал АРД представил новое обвинение в адрес российских властей в причастности к допинговой программе в спорте. Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись колкими заявлениями в адрес друг друга на встрече в Минске. Кто лоббирует отмену военных кафедр в российских вузах? Здравствуйте! Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня четверг, 9 июня. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, в среду поздним вечером первый канал германского общественного телевидения АРД показал новый получасовой фильм расследования немецкого журналиста Хая Зеппельта «Секретное дело допинг». Название этого фильма можно перевести как «Россия. Карты на стол». В Кремле фильм АРД назвали клеветой. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Немецкий журналист Зеппельт уже давно ведет свою борьбу за выведение большого спорта вопросов применения допинга, так сказать, на чистую воду. Особое внимание в последние годы он уделяет России, где против Зеппельта по искам спортивных функционеров было открыто несколько судебных процессов по обвинению в клевете. Время для показа нового фильма Хая Зеппельта выбрано не случайно. 17 июня в Вене на заседании Международной федерации легкой атлетики ИААФ будет принято решение о допуске или недопуске российских легкоатлетов на Олимпийские игры в Бразилии. Исключение российских легкоатлетов из числа участников может стать следствием разоблачений практики применения допинга в российском спорте. В этих разоблачениях принимает активное участие своими фильмами и Хая Зеппельт. Его новый, только что показанный фильм, уже четвертый в серии «Секретное дело допинг». Хая Зеппельт – смелый человек. За ним в России все время ведется слежка. Те, кто хочет дать ему информацию, часто подвергались и подвергаются запугиванию. Но Хая Зеппельт ездит в Россию, продолжая свою работу, и был там совсем недавно. Несмотря на запугивание, у него есть немало помощников в России. Тоже люди, надо полагать, отважные, которые взяли на себя часть работы над новым фильмом. Сам же Зеппельт воспользовался, находясь в России, моментом, когда министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, играя в новую открытость России в этих вопросах, после долгих увиливаний все же согласился дать ему интервью. Интервью и легло в основу нового фильма, в котором журналист сравнивает высказывания и утверждения министра спорта России с действительностью. Результаты сравнения неутешительны для России. Накануне показа фильма Зеппельт сделал несколько заявлений. Русские обещали, что они хотят и будут улучшать свою антидопинговую программу. Мы могли еще в марте доказать, что это не соответствует действительности. На этот раз наше исследование было еще более интенсивным. Фильм показывает, что тренеры, например, известный тренер по спортивной ходьбе Виктор Чогин, которые по официальной версии отстранены от дел, продолжают, вопреки утверждениям министра спорта Мутко, работать в системе. Но теперь тайна их участия охраняется профессионалами. Русские приложили множество усилий, чтобы показать всему миру, что их система изменилась, и пришлось нанять профессионалов по пиару из США. И официальные лица очаровывали многих своими интервью. Наш фильм – это исследование, сравнивающие слова Мутко с тем, что происходит на самом деле. Результаты наших расследований поражают. С этим трудно не согласиться. Не отстранены от работы в российском спорте на поверку не только проштрафившиеся тренеры и функционеры. В фильме показан известный в недавнем прошлом пензенский тренер и одновременно разоблаченный как наркодилер Юрий Гордеев, который, по официальной версии, также якобы отстранен от дел. Но авторам фильма удалось найти его и заснять на тренировках российских спортсменов, которые теперь проводятся для сохранения тайн в недоступных для иностранных журналистов местах, например, в так называемых «закрытых городках». 14 февраля 2016 года в возрасте 53 лет скончался бывший исполнительный директор российского антидопингового агентства «РУСАДА» Никита Камаев. 11 днями раньше умер его предшественник на этом посту Вячеслав Синев. Мне удалось сегодня побеседовать с автором фильма, говорит Хая Зеппельт. Камаев в тесном контакте с автором издания работал над книгой, которая, судя по анализу сохранившихся планов, должна была стать сенсационно разоблачительной в отношении всей системы применения допинга в российском спорте. В Возникает вопрос, была ли смерть функционеров естественной. Главный вывод фильма. В России действует направляемая и контролируемая российской властью система подготовки спортсменов, частью которой является системное применение допинга и сокрытие его использования. А все заявления о борьбе с допингом и реформах в этом деле служат только прикрытием и пиаром с целью переубедить критиков и изменить сложившееся мнение о российской системе применения допинга, говорит Хайо Зеппельт. Если Международная федерация легкой атлетики будет опираться на факты, то России не избежать полного исключения ее легкоатлетов из числа участников ближайшей Олимпиады в Бразилии. Мало этого, уже достаточно оснований для полного исключения России из числа участников Олимпиады в Рио. Но по мнению Зеппельта, к сожалению, в Международном олимпийском комитете есть люди, которые стараются помочь России и ее атлетам попасть на Олимпиаду, так сказать, через черный ход. Через 4 дня после заседания Международной федерации легкой атлетики будет заседать и Международный олимпийский комитет. Российским лоббистом является, по мнению журналиста Зеппельта, и сам президент Международного олимпийского комитета, немецкий функционер Томас Бах. Его Зеппельт обвиняет в слишком уж большой близости к Путину и усердии в защите российских интересов. Но, по мнению Зеппельта, не исключено, тем не менее, что Международный олимпийский комитет вынужден будет обсуждать и полное отстранение всех российских спортсменов от Олимпиады. Это может произойти, если комитет примет за правду то, что утверждают сбежавший в США бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Он 12 мая 2016 года в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» заявил о существовании в России государственной допинговой системы, в рамках которой он сам участвовал в подмене более 100 проб мочи российских спортсменов во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Кроме этого, Родченков заявил, что разработал коктейль из 3 анаболических стероидов, которые по его рекомендации принимали многие атлеты, включая тех, кто участвовал и в Олимпиаде 2012 года в Лондоне, и в Олимпиаде 2014 года в Сочи. В ток-шоу по окончании показа фильма многие участники говорили о том, что применение допинга в большом спорте – явление всемирное, и что Россия – это только один, может быть, самый вопиющий пример. Последнее накануне показа фильма интервью Зеппельта было озаглавлено его же фразой «Система антидопинг объявила о своем банкротстве». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 9 июня. Корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Левко Стек работает в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины практически с самого его начала. На днях он в очередной раз приехал на линию фронта. Именно фронта, а не разграничение сторон, как записано в Минских соглашениях. Бои здесь происходят ежедневно, хотя и в основном без применения запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений. Позиции враждующих сторон порой разделяют лишь сотни метров, что приводит к ежедневным жертвам даже в условиях, когда молчат грады и смерчи. Об увиденном в самых горячих точках Донбасса Левко Стек рассказал моему коллеге Марку Крутову.
Левко, где вы сейчас находитесь и какова обстановка в этом районе?
Последним местом, где мы работали, была Авдеевка. Это пригород Донецка. Сейчас вернулись на базу. Проехали в предыдущие дни так возле Донецка по линии разграничения. Это Зайцево. Возле Дебальцево были недалеко на украинских позициях. Ну и Авдеевка, конечно, самая горячая точка. Там промзона. Постоянно дает о себе знать. И главный вывод, который для себя сделали, это, конечно, то, что помимо всех этих историй с Минскими договоренностями, огонь не прекращается, к сожалению, не удается установить какое-то более или менее стабильное прекращение огня. Вот именно хорошо это слышно и видно даже в Авдеевке, потому что эта промзона находится в 5 минутах езды от границы города. Даже если ты стоишь там на балконе своего дома, ты можешь видеть даже какие-то снаряды, которые там летят за 1,5-2 километра от твоего дома. Ну и буквально вчера, когда мы работали в городе, были свидетелями того, как местный житель, который живет недалеко, кстати, от промзоны, был ранен осколками мины. Это, кстати, такой тоже интересный момент. Местные жители настолько уже привыкли к этому, что даже находясь там в пару сотнях метров от этой промзоны, которая там постоянно дает о себе знать, они живут таким совсем уж обычным укладом жизни. Никто не обращает никакого особого внимания на то, что гремит, что-то стреляет. Ну и, конечно же, от этого страдают постоянно мирные. Вчера был один человек среди мирных, и мы тоже видели одного военного, который был ранен. Не знаю, может, это даже и не вся цифра по Авдеевке за вчерашний день. Подозреваю, что в наше отсутствие тоже могли быть какие-то потери. Но вот уникальное место – это Авдеевка, потому что есть какие-то две параллельные реальности. Вот это ужасная промзона, где постоянно мы слышим о потерях и о применении запрещенных минскими договоренностями калибров, и город, который живет вполне себе таким обычным способом и, как мне кажется, старается не реагировать на то, что за километр-полтора от их домов гремят эти взрывы. Это такое главное, наверное, впечатление от этой поездки, потому что тяжело себе представить. Едет броневик с раненым, которого везут с Авдеевки, и рядом с ним едет пожилой мужчина на велосипеде, абсолютно не обращая внимания на то, что рядом с ним происходит. Ну и, конечно же, вот эти раненые, они постоянно так непрекращающимся потоком в местную больницу попадают. Я не знаю, о цифрах не могу говорить, но медики подтверждают, что редкие дни обходятся без каких-то легких ранений, более тяжелых. Поэтому вот это главная проблема, что не удается пока сторонам прекратить огонь. Да, конечно, я заметил, что калибры стали значительно меньше. Теперь на главной роли вышли, скажем так, стрелковое оружие, гранатометы, АГСы, ручные противотанковые орудия, зенитные установки. Вот как раньше было, да, когда были САУ, там, ГРАДы и остальное тяжелое вооружение, сейчас его значительно меньше. Это надо признать. И я лично не видел ни разу, чтобы такие вот большие калибры применялись, но поменьше, все, что поменьше, оно стреляет очень активно, очень часто. И вчера мы день провели с медиками, видели, к чему это приводит.
Почему именно Авдеевская промзона, Зайцево, вот эти населенные пункты являются сейчас самыми горячими точками? Только ли потому, что они по Минским соглашениям не были приписаны ни к одной из сторон противостояния и были такой серой зоной? Или есть какие-то другие причины?
Да, это одна из причин, то, что вот эта промзона, она раньше была серой территория, серой зоны, которая никому не принадлежала, а потом ее заняли украинские военные, и под контроль, огневой контроль попала развязка, очень важная стратегическая ясиноватская развязка, которая там соединяет Горловку и Донецк, и чтобы вернуть контроль на ней, чтобы для спокойного передвижения личного состава, грузов, сепаратисты очень хотят вернуть этот статус-кво, скажем так. Но пока безрезультатно, я подозреваю, что такое активное противостояние на этом участке фронта, оно будет продолжаться очень еще долгое время, потому что нету таких масштабных и достаточных для сдвижения линии фронта атак. Да, нету чего-то похожего на Дебальцево или 2014 год. Поэтому это стрелкотня, когда в день до 10 раненых, может быть, 2-3 убитых, вот она сейчас главным таким, не знаю, вот, сюжетом этой войны, потому что ни стороны не готовы к наступлению, ни одна из сторон, мне кажется, сил никто не аккумулировал достаточно, чтобы претендовать на то, чтобы вернуть какие-то населенные пункты или большие участки территории. Сейчас вот основная война идет за серую зону, которая достаточно на некоторых участках фронта, она достаточно большая. В таких зонах, как пригороды Донецка, вот Авдеевка, та же самая, ее практически нет. Стороны их разделяют где-то 100 метров, где-то 200, где-то 300 метров. Поэтому серой зоны тут в принципе нет. И вот это главная проблема, потому что стороны постоянно находятся в контакте. И, конечно же, стрелкотни и боев тут не удается остановить и избежать. Вот это, конечно, чувствуется. То же самое с Зайцевым мы видели, там немножко большая территория между сторонами, но она тоже незначительная, скажем так, 800 тысяч метров. Но это тоже проблема, потому что даже небольшие калибры можно применять достаточно эффективно на таких расстояниях, и этим стороны и пользуются, да, там тоже есть и раненые, и убитые, к сожалению. Но иногда, я, правда, не был свидетелем этого, поэтому могу только опираться на слова военных, применяются запрещенные калибры. Речь идет о там минометах 82-й калибр, 120-й калибр или 152-й калибр, это уже самоходная артиллерийская установка. Я не знаю точно, то есть не могу делать выводов, есть ли такие нарушения с одной стороны, но они точно есть. и осколки от мины, их легко узнать. Я уже здесь не первый год работаю, много глаз уже набит, поэтому минский процесс с его отводом вооружений, он такой достаточно иллюзорный, потому что, несмотря на все усилия, те калибры, которые должны молчать, они продолжают работать. Но, опять же, повторюсь, значительно меньше, значительно меньше.
Ситуация стабильная или она состоит из обострений и каких-то периодов относительного спокойствия? Если эти обострения происходят, то с чем-то их связывают там, на линии фронта?
Я бы не говорил о каком-то обострение. Это такой процесс, опять же, достаточно, если можно такое слово применять, говоря о военных действиях, достаточно стабильность. Никто из сторон пока не видно каких-то подтверждений тому, что кто-то готовится к наступлению, что кто-то готовится возвращать какие-то территории, что кто-то готовится занимать позиции противника. Но, опять же, это расстояние, которое достаточно маленькое на некоторых участках фронта, оно приводит к тому, что стороны контактируют. Применяя небольшие, но все же калибры, они не молчат. И тут, конечно, надо говорить тоже о наблюдателях, о миссии ОБСЕ. Мы говорили с хирургом в Одесской больнице, они говорят, что наша работа напрямую связана с работой ОБСЕ. То есть только ОБСЕ покидает территорию Авдеевки, начинается война настоящая. И вот это на разных участках фронта мы слышали что-то похожее. То есть да, пока ОБСЕшники работают, пока они на месте, никто не стреляет. Только они уезжают, все возвращается опять к тому, каким оно было до приезда. То есть тут надо как-то, мне кажется, работать по другому сценарию, потому что сейчас вот недостаточно эффективна эта миссия.
Помимо постоянной миссии ОБСЕ, более того, даже вооруженной, пускай и только стрелковым оружием, еще очень много сейчас обсуждают слова Надежды Савченко о возможности прямых переговоров с лидерами так называемых ЛНР и ДНР. Как эти слова воспринимают украинские военные, мирные жители тех районов Донбасса, которые подконтрольны Украине?
Мы всегда общаемся с какими-то конкретными людьми на конкретных участках фронта, и эти мнения, они могут отличаться кардинально, потому что, ну, конечно же, военные, которые работают на передней линии обороны, они, ну, не готовы чисто психологически признавать противоборствующую сторону какими-то равными участниками переговоров, участниками мирного урегулирования. Для них это в чистом виде террористы, которыми нужно биться, а не договариваться. Но это мнение отдельных людей, на которые, ну, тяжело опираться, а опираться как на какое-то общее мнение. Конечно же, местные жители, они готовы на все, чтобы прекратился огонь. То есть им все равно. Даже, ну, доходит к абсурдным заявлениям, что, мол, будь то ДНР или будь то Украина, все равно. Главное, кто обеспечит это стабильное прекращение огня, вот тот и молодец. Они просто уже привыкли к этому настолько, что даже пытаются не обращать внимания, но все равно. Для них главное это тишина, чтобы ничего не разрывалось на соседней улице, и тогда вот будет приказ. На каких условиях это будет, с кем договариваться, кто будет договариваться, все равно, абсолютно все равно. И условия это тоже второстепенное. Главное, вот результат для них.
Это был военный корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Левко Стек. С ним беседовал Марк Крутов. Время свободы. Итоговый выпуск. В Минске в рамках форума регионов России и Белоруссии состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. На ней обсуждалось развитие российско-белорусских отношений. Их Путин и Лукашенко охарактеризовали как наиболее продвинутые на постсоветском пространстве. В то же время разногласия по многим вопросам между лидерами двух стран для наблюдателей были очевидны. Итоги встречи Путина и Лукашенко мы обсуждаем с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. Юрий, давайте начнем с формальной повестки дня форума, на котором встретились Лукашенко и Путин. О чем они должны были договариваться, о чем они договорились?
Я не думаю, что у этого форума была какая-то четкая, жесткая формальная повестка. Смысл подобных форумов, которые уже проходят третий раз, в том, чтобы, так сказать, наполнить союз Беларуси и России, который есть союз государств, региональным, гуманитарным, народным содержанием. Вот контакты регионов, вот некое их взаимодействие. Это, в общем-то, есть, например, и в Евросоюзе. В Союзе Беларуси и России это, в общем-то, получается не очень здорово, по той причине, что и та, и другая страна очень централизованная, обе страны авторитарные, и, в общем-то, по нынешним временам, скажем, в России регионы не имеют таких таких возможностей, таких полномочий, даже если бы они хотели как-то специально сотрудничать с некими регионами Беларуси. А в Беларуси они этих полномочий никогда и не имели. Можно вспомнить, кстати, скажем, в 90-е годы, когда Лукашенко так очень активно пасся по российским регионам, там даже какие-то слухи были о неком чуть ли не заговоре губернаторов против Ельцина во главе с Лукашенко. Но это все ушло в прошлое. Ельцинские времена, после ухода таких, так сказать, тяжеловесов, как Лужков, как Шаймеев. В общем-то, губернаторы российские были выстроены, что называется, в строй, кроме, может быть, Кадырова, но это особый случай. И в этом смысле у меня такое впечатление, что этот форум был просто такой массовкой для того, чтобы два государя, урби и орби, так сказать, сказали свое веское слово.
При такой расплывчатой повестке дня, конечно же, на первое место выходит взаимоотношения государей, и, конечно же, за этим все время следят очень внимательно, потому что все время у Лукашенко имидж такого изворотливого политика, который умудряется вроде как и франдировать перед Путиным, с другой стороны, сохранять с ним хорошие отношения. Что-то такое происходило на этом форуме?
Вы знаете, я бы сказал так, что главным образом такое и происходило. Потому что у меня, например, такая оценка, что результат очень сильно не соответствовал замаху. Замах, с одной стороны, был вот этот форум. Если бы как бы стороны предполагали, что особо результатов не будет, можно было собраться в узком кругу, очередное заседание Высшего Совета Союза, а тут вот, так сказать, все было сделано красиво, с помпой, с кучей народа, по-моему, больше дюжины российских губернаторов приехало, министры, вот, и я потом скажу. Совсем недавно два лидера встречались в Астане, так что, казалось бы, если так какой небольшой промежуток времени, то для чего-то. Ну, а вот давайте теперь поговорим о том, для чего, что получилось в сухом остатке. Еще накануне встречи анонсировалось, в частности, Песков анонсировал, что будет обсуждаться газовый конфликт. Он уже тянется пару месяцев, обе стороны не уступают, «Газпром» уже в суд подает на Беларусь, «Газпром» говорит о 200 миллионах долга, который Беларусь не признает. И, ну, казалось бы, что раз так долго не могут решить министры, премьеры, то вопрос выходит на высший уровень. И что на высшем уровне, каков результат? Тот же господин Песков сказал, что президенты решили, что этот вопрос должны обсуждать министры. Это, получается, все вернулось на круги своя. Даже предположим, что это очень мудрое решение. Может быть, так и надо. Но в любом случае результат нулевой. То есть они не договорились. Вот факт. Лучше, так сказать, на более низком уровне договариваться, может быть, но они не договорились, это первое. Второе, на самом выступлении на этом форуме оба лидера говорили, понятно, слова о том, что интеграция – это здорово, что белорусы – русские братья. Александр Лукашенко даже сказал, он более так эмоционально выступал, что меньше к младшим братьям вы приехали. Но если говорить о каких-то реальных вещах, то, в общем-то, они обменялись шпильками. Путин сказал, что, ребята, очень хорошо, вы нам продаете товары, и много, и можете больше, но вот контрабанды-то не надо, подсанкционные товары, что же вы нам гоните? И, кстати, интересно, именно в этот день, когда весь этот праздник дружбы происходил, российские таможенники конфисковали очередную партию, по-моему, 100 тонн польских яблок, которые, так сказать, белорусские братья им пытались впарить. И Путин даже так немножко с угрозой сказал, что, знаете, если вы такими делами будете заниматься и дальше, то, вообще говоря, может, тогда у вашей сельскохозяйственной продукции, у вашей будут проблемы по продаже нам. Лукашенко какие-то шуточки, так сказать, отпускал, что типа, да мы и бананы можем выращивать, вы нам профинансируете. Уже там потом Песков сказал, что, ну, знаете, нам хватает бананов, всяких креветок. Это была шутка, шутка на шутку. А в свою очередь Александр Лукашенко свои выкладывал козыри, которые он в Астане выкладывал. Что у нас же союз, а почему столько изъятий, почему столько ограничений, почему столько барьеров? Мы же братья, где же ваше братство? Ну вот, вот как бы результаты, по крайней мере, те, что мы видели.
Давайте теперь поговорим, может быть, о внешнеполитических проблемах. Сейчас проходит в Польше в той же крупнейшее учение НАТО за последнее время. Опять же, Лукашенко часто называют политиком, который сейчас старается хотя бы немного повернуться к Западу. С другой стороны, существует, по крайней мере, формально Союз России и Беларуси, и даже какие-то объединенные вооруженные силы. Эта проблема как-то затрагивалась?
Вы знаете, если она и затрагивалась, то только за кулисами. Действительно, проблемы есть. Действительно, например, в Беларуси сейчас очень обсуждается вопрос, что Россия перебросила две механизированные бригады под самую границу, Брянскую, по-моему, область, под самую границу с Белоруссией. Как бы зачем это? И наш корреспондент туда съездил, в это поселок Клинцы, поговорил там с офицерами, один из них сказал, ну, это Лукашенко, кем мы показываем. Кто есть кто и что есть что в этом мире. Так что я не исключаю, что подобные разговоры велись, но, вы знаете, у меня вот такое впечатление, что если бы они о чем-то договорились, то, я думаю, Путин не отказал бы себе в удовольствии какой-то результат озвучить. Но мне все-таки представляется, что результат там оказался примерно как с газом. Лукашенко на самом деле вот этот сюжет с российскими бригадами прокомментировал за день до этого форума. Он выступал на вроде бы совершенно неподходящем для таких заявлений другом форуме СНГшном, форуме руководителей финансового контроля, и вдруг заговорил о военной политике. И он сказал такую вещь, с одной стороны, она как бы очень приятная Москве. То есть он сказал, что да, мы видим угрозу со стороны НАТО. И вообще говоря, вот русские говорят, НАТО подходит к нашим границам. Так это не к вашим, к нашим границам подходит. И дальше в таком стиле, что если уж пойдут танки, то мы им дадим бой. Мы вступим в бой, а потом уже подтянутся и российские войска. То есть, с одной стороны, вроде вот героично, но с другой стороны, очень интересен порядок. Сначала вступят белорусы в бой, а потом подтянутся россияне в случае нападения. А если нападения не будет, то россияне никуда не подтянутся. Россияне как были за границей Беларуси, там и будут. И в этом смысле я не исключаю, что вот в этом можно прочитать позицию Лукашенко, которую, возможно, он и в частной беседе изложил Путину, что да, если война, то мы вместе, и вы к нам приходите, чтобы нас защитить, а если не война, то вы там у себя, вот в России. Такова позиция. Конечно, очень может быть, что Россия там может стукнуть кулаком, Путин стукнет кулаком, и, так сказать, войска придут, но можно вспомнить всю вот эпопею вокруг авиационной базы. Когда в середине прошлого года уже Медведев подписал распоряжение, Путин подписал некое распоряжение, в Москве говорили, все, база уже есть. Что там белорусы скажут, это не имеет значения. А потом Лукашенко устроил скандал, типа, какая база? Как в анекдоте про Брежнева. Не, нам база не надо, нет. Хотите, давайте самолеты, мы посадим наших летчиков, будем оборонять наше общее небо. Ну и базы нет. И уже сами россияне, тот же Песков, сказал, что, ну, вопрос базы, в общем, снят. Так что сказать, что вот так вот Путин там хлопнет в ладоши или ударит кулаком по столу, ну, может и ударит, может и может. Но вот, по крайней мере, этот сюжет показывает, что не все так хлопанием в ладоши или по столу решается.
Итоги встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Минске анализировал обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дрыгохруст. Время свободы. Итоговый выпуск. Министерство обороны России в довольно резкой форме опровергло сообщение газеты «Известия» о том, что в ведомстве разработан законопроект, предусматривающий ликвидацию факультетов военного обучения в вузах гуманитарной и естественно-научной направленности. «Известия» ссылались на первого зампреда Комитета Госдумы по обороне Сергея Жигарева, заявившего, что список вузов, которые лишатся военных кафедр, будет утвержден уже в ближайшее время. В него, по словам Жигарева, попадут высшие учебные заведения, выпускающие специалистов, не востребованных в вооруженных силах. По мнению военного обозревателя Александра Гольца, появление в «Известиях» информации, столь активно опровергаемой Министерством обороны, может быть вызвано тремя причинами. Или Сергей Жигарев по каким-то своим соображениям ввел журналистов в заблуждение, или кто-то в военном ведомстве на свой страх и риск, не ставя в известность заместителя министра обороны Панкова, готовит и проталкивает подобные законопроекты, или законопроект был подготовлен с его ведома и прошел необходимые согласования в министерстве. Александр Гольц высказал предположение, кто, по его мнению, может стоять за подобной утечкой.
Я думаю, что вероятнее всего в Министерстве обороны существуют силы, которые хотели бы ликвидировать эти военные кафедры, и они стремятся легализовать эти действия. Я не знаю, получают ли эти действия одобрение высшего руководства, но на каком-то уровне эти идеи проходят. Тут ведь надо понимать, что борются две тенденции. Уместно вспомнить, что в 2013 году глава государства Владимир Владимирович Путин, горячо поддержанный министром обороны Сергеем Кожугетовичем Шойгу, выдвинул совершенно революционные инициативы о том, чтобы все студенты мужского пола проходили военную службу, не покидая стен вузов. И сразу бы, пройдя подготовку не только для занятия офицерских должностей, но и солдатских и сержантских, тут же бы без собственной службы в армии зачислялись бы в резерв. И насколько можно понять, даже из слов Панкова, эта инициатива была торпедирована генералитетом.
Вы употребили слово «революционно», но вот от такого ощущения странности обучения в вузе одновременно получения армейской профессии.
Это профанация, конечно. Если называть вещи своими именами, подобная военная подготовка – это профанация. Но это тот редкий случай, когда, с одной стороны, интересы народа совпадают с интересами военной бюрократии. До сих пор не решена базовая проблема, каким таким образом довести численность вооруженных сил до 1 миллиона человек. Путин потребовал сделать это к 1 января 2015 года. И вот зачислив одним махом всех обучающихся студентов в солдаты, на эту численность можно было выйти. Таким образом решалась важная проблема для Шойгу. С другой стороны, более или менее понятно, что людей, закончивших вуз, довольно трудно затащить в вооруженные силы. На это тратятся очень большие средства и силы и так далее. Ну и, конечно, это не прибавляет популярности властям. Поэтому вот такое решение было принято. Но наступили новые времена, когда в условиях, когда Россия фактически находится в состоянии новой холодной войны, здесь и сейчас, не на бумаге, а здесь и сейчас потребовались реальные солдаты. И с этой точки зрения, те, кто добивается полного запрещения всех отсрочек, закрытия военных кафедр, немедленного и обязательного призыва всех особей мужского пола, достигших 18-летнего возраста, они здесь из этой холодной войны получают дополнительные аргументы, конечно.
Ну, все-таки, с чем мы в данном случае имеем дело? Это вброс, рассчитанный на обкатку, общественное мнение?
Да, это еще один этап вот той борьбы, которая ведется под ковром в военном ведомстве, я думаю. Собственно говоря, сердюковские реформы испортили жизнь многим-многим генералам, потому что профессионализация вооруженных сил, отказ сокращения в 10 раз количества частей и соединений вооруженных сухопутных войск естественным образом приводит к сокращению должностей высшего командного состава. Поэтому как черепахи ползут к океану, так генералы российские ползут к идее массовой мобилизационной армии.
Но вот этот миллион, о котором вы сказали, ведь речь идет о миллионе военнослужащих, большую часть которых будут составлять призывники, да? То есть получается, что полностью профессиональной армии речь не идет.
Насколько можно понять, пока что это не отменено. Министр обороны придерживается той идеи, что если каждый год количество солдат контрактной службы будет увеличиваться на 50 тысяч человек, то таким же образом будет сокращаться и необходимое количество срочников. Уже кто-то из крупных военачальников сказал, что, в общем-то, для поддержания подготовленного резерва хватит и 10%, то есть 100 тысяч солдат срочной службы. Это фактически делает призыв добровольным. То есть в армию пойдут только те, кто хочет служить в дальнейшем в каких-то силовых ведомствах или продолжать службу в армии.
В последнее время очень много делалось заявлений о том, что российская армия модернизировалась, стала более эффективной. Вот демонстрация этого стала, по крайней мере, в интерпретации Кремля, успешной операцией в Сирии и так далее. А насколько сейчас вызывают нервозность в Москве вот эти крупные учения НАТО, которые проводятся вблизи российских границ?
Я думаю, что они вызывают большую обеспокоенность, и эта обеспокоенность не наигранная. Но речь идет не о прямой военной угрозе пока что. Речь идет о том, что Россия и Запад возвращаются к сценариям холодной войны. Речь идет о том, что мы находимся снова в состоянии холодной войны. И совершенно очевидно, Кремль не хочет говорить об этой причинно-следственной связи, но она очевидна. Усиление военной активности НАТО происходит в рамках выполнения решений саммита НАТО в Уэльсе, а эти решения были вызваны действиями России в Крыму и на Украине. Вот очевидная причинно-следственная связь. Не думаю, что в Кремле полагали, что реакция будет столь длительной. Я очень хорошо помню какого-то депутата, какого-то из членов Совета Федерации, который, когда решался вопрос о наделении Путина полномочиями по вводу войск на Украину, он громко говорил: «Ну, пошумят недельки три и успокоятся». В общем-то, было ощущение, что Запад будет обречен принять как данность вот эти действия России в ближнем зарубежье. И вот то, что происходит сейчас, это своего рода очень холодный душ.
Ну и в то же время, меньше чем через месяц состоится саммит НАТО в Польше, и перед ним, насколько я помню, должно состояться заседание Совета России и НАТО впервые за долгое время. Ожидаете ли вы какое-то смягчение позиции Североатлантического Союза на этом саммите?
Нет. Во-первых, Россия уже заявила, что еще не решила, участвовать или нет в Совете России и НАТО, насколько я понимаю. Произойдет ровно обратное. Я скорее ожидаю, что на саммите в Варшаве будут приняты какие-то решения о продолжении политики военного сдерживания России. Ничего хорошего, к сожалению, в этом нет. Это делает наш мир более опасным. Но, увы и ах, подозреваю, что у НАТО нет другого выхода.
Это был военный обозреватель Александр Гольц. Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 9 июня. Завершился трехдневный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в США. Моди возглавил правительство Индии всего 2 года назад и за истекший срок 4 посещал Соединенные Штаты. Это явление в истории дипломатии обеих стран беспрецедентное. Моди также лично 7 встречался с президентом Обамой. А еще 3 назад Госдепартамент США официально квалифицировал этого индийского политика как персону нон грата. Метаморфоза действительно необыкновенная. В чем ее секрет? Попытку разобраться сделал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Президент Обама неоднократно заявлял, что проблема климата на современном этапе важнее геополитических вызовов, и что организация усилий международного сообщества на противодействие глобальному потеплению и есть истинное мерило лидерства. Нарендра Моди поддержал, по крайней мере декларативно, позицию Обамы на Парижской конференции по климату, чем снискал его глубокое расположение. Неудивительно, что Обама стал первым американским президентом, который внепланово приехал в Индию на празднование Дня Республики и был гостем на приуроченном к торжеству военном параде. Но Конгресс, в котором взгляды Обамы на причины климатических катаклизмов разделяет лишь меньшинство, тоже сильны симпатии к индийскому премьеру, что видно хотя бы по частоте приглашений выступить на объединенном заседании Палаты представителей и Сената, привилегия, даруемая лишь самым ценным друзьям Америки. Вряд ли сегодня найдется внешнеполитическая тема, по которой межфракционная солидарность в главном законодательном органе США была бы столь внушительной, как дружба с Индией, страной, как любят повторять парламентарии, которая разделяет американские идеалы демократии. Впрочем, приверженность одним и тем же политическим ценностям не мешала Вашингтону и Дели долгое время не то что враждовать, сколько взаимно дистанцироваться. У Америки и Индии есть также общие духовные ценности – толерантность, уважение к верованиям меньшинств, но и Белый дом, и Конгресс стараются не замечать того, что гипернационалистические декларации Нарендры Моди косвенно поощряют экстремистов из числа его сторонников совершать эпизодические акты вандализма в отношении христианских церквей или убивать мусульман, которых они подозревают в употреблении говядины. Равно как и того, что Индия недавно отказалась выдать визы американским официальным лицам, сотрудникам комиссии, осуществляющей мониторинг религиозной свободы в мире. Создается впечатление, что глубинные факторы, диктующие сближение Вашингтона и Дели, лежат за пределами идейно-ценностного пространства. Вскоре после прихода к власти Барак Обама объявил о назначении спецуполномоченного по Кашмиру, территории, оспариваемой Индией и Пакистаном. Дели гневно отреагировал на этот демарш, назвав его покушением на суверенитет Индии. Обама, лауреат Нобелевской премии мира, может быть, и хотел взять на себя инициативу в разрешении кашмирского конфликта, но упираться не стал и дал отбой, открыто признав за Индией то, что до того признавалось лишь кулуарно, благоприобретенный статус ключевого партнера Соединенных Штатов, причем глобального. «Индии по праву полагается постоянное место в Совете Безопасности ООН», — заявляет Обама. А ведь не так давно США и Китай всецело поддерживали Пакистан в противостоянии с Индией, за которой стоял Советский Союз. Об эволюции американо-индийских отношений размышляет эксперт Фонда наследия Лиза Кертис.
Ситуация и впрямь сильно поменялась за последние лет 10. На Россию приходится сегодня около 65% военного импорта Индии. Раньше, однако, эта цифра была еще большей. Понятно, что Советский Союз превосходил по своей мощи Россию и значил очень много для Индии. Кроме того, Китай перестал быть стратегическим партнером Америки, сблизился с Россией и является на настоящий момент основным конкурентом Индии в Азии. Поэтому Индия несколько отстранилась от России, не видя в ней противовеса Китаю. Поскольку Китай также ссорится с Америкой, то Америка в глазах Дели стала, естественно, более привлекательной. Я уже не говорю об американо-индийском сотрудничестве в борьбе с исламским экстремизмом. Прибавьте к этому внутреннюю либерализацию Индии, частичный отход от социалистических принципов, которые роднили ее с СССР, возросшую роль индийских инженеров и техников в американской экономике с одной стороны и растущий спрос укрепляющегося среднего класса в Индии на американские товары с другой, и становится совершенно ясно, почему Нарендра Моди зачастил Вашингтон, где, кстати, хорошо знают, что Индия является на настоящий момент чуть ли не главным в мире местом приложения иностранных капиталовложений и что ее темпы экономического роста сопоставимы с китайскими. Как сказал госсекретарь Керри, и это подтверждает количество пунктов совместного коммюнике, ни с кем на планете Соединенные Штаты не взаимодействуют столь масштабно, как с Индией. Причем в свете китайской экспансии усиление Индии нисколько не вредит США, и только им на руку. Поэтому сближение двух стран, я уверена, будет продолжаться.
Что могут предъявить стороны в доказательство успеха только что завершившегося визита Моди?
На первое место я бы поставила то, что Индия обрела теперь вожделенный статус стратегического партнера США. Это значит, например, что вооруженные силы обеих стран могут пользоваться объектами друг друга в целях пополнения запасов военного и гражданского назначения. Устранены барьеры на пути к широчайшей кооперации в области кибербезопасности, обмену данными об угрозах терактов, резкому увеличению экспорта американской военной техники в Индию, совместному производству новейших видов оружия, включая реактивные двигатели, беспилотники, узлы и детали военно-транспортных самолетов, компоненты оснащения авианосцев, то есть всего того, в чем Россия не особо сильна. При этом Индия не отрекается публично от своей давней политики неприсоединения, а Вашингтон не вступает с Дели в официальный альянс, чтобы не злить сверх меры Китай. Индия не подписала договора о нераспространении ядерного оружия, и, несмотря на это, Барак Обама, пламенный сторонник ядерного разоружения, высказался решительно за принятие Дели в так называемую группу ядерных поставщиков. Членство в группе облегчает Индии приобретение гражданских атомных технологий, включая современные реакторы. Моди таким образом заодно потрафил экологическим пристрастиям Обамы, который видит в атомной энергетике не оптимальную, но все-таки положительную альтернативу ископаемому топливу. Поддержка Вашингтоном членства Индии в группе ядерных поставщиков не убедила Китая отречься от оппозиции этой идеи, но склонила на сторону Дели ряд других стран, в частности Швейцарию, где Моди побывал до приезда в американскую столицу. В то же время переговоры Моди в Белом доме и в Палате представителей не ослабили видимым образом обеспокоенность республиканцев тем, что Индия плохо охраняет интеллектуальную собственность, а также за счет скрытых тарифов и чрезмерного регулирования чинит препятствия американским инвесторам. Это следует отнести в пассив прощального рандеву на Нарендра Моди с администрацией Обамы. В остальном же, мне кажется, визит был очень положительный.
На память приходят слова пресс-секретаря Госдепартамента Джона Кирби, произнесенные им с подчеркнутой эмфазой. Мы с нетерпением ждем приезда премьер-министра и хотим, чтобы его визит был успешным. В заключение, личностная нота. Российские эксперты утверждают, что Моди импонирует Путину как сильный лидер, уверенный в себе, прямо говорящий то, что думает, и умеющий держать слово. Чьи человеческие качества ставят его потенциально в один ряд с Индирой Ганди и дают основания полагать, что именно с его именем будущие историки свяжут взлет Индии на мировой Олимп. Обама, последователь мультикультурализма, совсем не похож в своих взглядах на традиционалиста Путина и ничуть не похож на индийского националиста Моди. Но тот, судя по всему, ему тоже активно нравится. В чем причина?
Симпатии Обамы к Моди немало удивили экспертов. Напомню, в 2002 году в штате Гуджарат произошли волнения, в которых были убиты более 1000 человек, преимущественно мусульмане. Нарендра Моди, на тот момент правитель Гуджарата, подвергся суровой критике за потворство погромщикам, что сам Моди категорически отрицал. И индийский суд не усмотрел состава преступления в его действиях. Как бы то ни было, спустя 3 года Госдеп отказал ему во въездной визе. Запрет сохранялся в течение 9 лет, и только в 2014 году по запросу Белого дома был снят. Люди, близкие к Моди, включая его первого министра иностранных дел, советовали боссу не ехать в Штаты, чтобы позлить американцев. Но Моди поднялся над персональными обидами и в Обаме не ошибся. Не знаю точно, почему президент чувствует в индийском премьере родственную душу, возможно, потому что исходно они оба были в политике аутсайдерами. Наверное, Моди умеет потакать Обаме, находить точки соприкосновения в вопросах, важных для партнера, например, в том, что касается глобального потепления. Однако, как политолог, я стараюсь ставить объективное над субъективным, и поэтому коренную причину близости двух руководителей вижу в совпадении стратегических интересов их стран. Личные симпатии – это не более чем крем на торте.
Имидж Моди в США не то что эволюционировал в лучшую сторону, он просто перестал вызывать острые споры на государственном уровне, хотя память о Гуджарате в коллективном сознании американцев не стерлась. Геополитика и экономика в данном случае, похоже, действительно возобладали над мягкой силой. Тем не менее, гуманитарная составляющая из американо-индийских отношений полностью не исчезла. В частности, правозащитники утверждают, что по масштабам рабовладения Индия стоит на первом месте в мире. Количество мужчин, женщин и детей, томящихся в неволе, исчисляется якобы миллионами. Наверное, если определять понятие рабства расширительно, как любую форму закабаления, включая склонение к проституции, принуждение к браку или обязывание должника погашать свой долг безвозмездным трудом на кредитора, то не окажется на свете страны, в которой рабство вообще не существует. Как бы то ни было, поборники прав человека призывали Обаму поднять с индийским премьером проблемы торговли людьми. Правозащитников поддержал видный сенатор-демократ Бен Кардин, который обвинил индийских чиновников, в том числе высокопоставленных, в причастности к трафингу. Индия, будучи страной демократической и открытой, очевидных фактов не отрицает, а только обращает внимание критиков на меры борьбы с этим социальным злом, как то открытие приютов для жертв трафинга, выделение средств на их социальную реабилитацию и упрощение порядка привлечения виновных в торговле людьми к судебной ответственности.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За четверг, 9 июня, в Москве стартовал организованный городскими властями историко-гастрономический фестиваль «Наш продукт». Согласно пресс-релизу, он посвящен кулинарным традициям и жизненному укладу Древней Руси. Фестиваль открылся масштабным театрализованным представлением на Манежной площади, где разместилась ярмарка «Азбука ремесел». Организаторы пообещали реконструкцию русской деревни, стога сена, мельницу и деревянные мостики. Вокруг всего этого березки, кусты калины и прочая атрибутика. Манежной площадью дело не ограничивается. 10-дневный фестиваль проходит на 33 площадках Москвы, включая Болотную и Тверскую площади, большую часть бульваров, Рождественку и Кузнецкий мост. Вопрос, почему центр Москвы и без того потрепанный очередным весенним благоустройством накрывает новой волной украшательства, мой коллега Петр Баратов задал урбанисту Александру Акишину.
Я несколько раз задавался подобным вопросом и пытался понять для себя, что же происходит в городе. И ничего лучше не смог придумать, как все рассматривать в рамках такой концепции теоретической, которая получила распространение лет 20 назад, наверное, как городская фестивализация. Так как считается, что города проходят через эпоху экономики впечатлений и становятся сами по себе товаром, который нужно продавать жителям, то по всему миру в городах начался бум различных фестивальных явлений, ярмарок, на которых города зарабатывали деньги, создавали новые рабочие места. ну и всяческим образом развлекали жителей. У меня складывается впечатление, что московская мэрия услышала какие-то отголоски подобных событий и несколько странным образом их воплощает в жизнь, эти тенденции. Получается странновато, прям скажем.
Сейчас весь центр Москвы зачем-то в очередной раз перекопан, разбирается плитка, стоит пыль, и, в общем-то, мало кто может объяснить, как эти две линии будут совпадать друг с другом. Как вы полагаете, уместно что-то подобное проводить, когда, в общем-то, центр города сразу после праздников и предыдущего фестиваля весь перекопан?
Ну, собственно, говорить про уместность, мне кажется, здесь довольно сложно. Вроде бы ничего на самом деле неуместного нету. Да, город проходит через очередную процедуру благоустройства, которую московская мэрия тоже очень полюбила в последние годы. Но это процесс в какой-то мере даже естественный. Но то, с какой частотой в Москве происходит теперь фестивали, это, конечно, несколько странно и от самой концепции фестиваля очень далеко. Собственно, каждые, наверное, 3 недели в Москве или 4 начинаются новые 2-недельные события с совершенно разными темами. То есть это была московская весна, теперь это будет фестиваль, посвященный продуктам. Дальше будет про варенье, про мороженое и так далее, вплоть до самой осени. То есть, на самом деле, все эти выбранные темы не имеют никакого отношения ни к городу, ни к жителям. И в этом плане, мне кажется, проблема в том, что они не находят никакого отклика у горожан и кажутся, ну, собственно, почти всем явлением достаточно чужеродным и далеким. Поэтому я себе слабо представляю тех москвичей, которые целенаправленно идут на эти фестивали. Скорее, люди выходят в город, в центр, натыкаются на перекопанные тротуары, пытаются свернуть туда, где что-то происходит, и оказываются на площадках всех этих фестивальных объектов.
А вот какую-то критику в свой адрес власти вообще воспринимают?
Мне кажется, это одна из, наверное, самых заметных и крупных проблем происходящих событиях. Мне кажется, что горожане, в первую очередь, не доверяют московской мэрии и московским чиновникам. И это, конечно, большая проблема, но я их понимаю. С другой стороны, мне кажется, что и чиновники тоже не особо прислушиваются к мнению горожан, потому что могут полагать, что им виднее, каким образом в городе должно происходить это самое благоустройство. И, кроме того, я полагаю, что есть определенные не самые благие умыслы при проведении всех этих работ. Все-таки перекладка той же самой несчастной плитки или происходящей каждый год, или благоустройство Тверской улицы, которое происходит, опять же, 3-й раз, или создание велодорожки по всему Бульварному кольцу и потом планомерное уничтожение ее же в этом году, чтобы изменить Бульварное кольцо. Мне кажется, это все отражает очень плохо продуманные действия московской мэрии. Ну, собственно, служит только тому, чтобы потратить как можно больше денег на всю эту работу, которую можно было бы сделать чище и, наверное, дешевле.
Александр, а вот несмотря на то, что здесь действительно заметно плохое планирование, здесь же еще одновременно заметно некая странная и труднообъяснимая с логической точки зрения ритмика. Вот сначала была ночь длинных ковшей, после этого фактически спина в спине с этим был фестиваль «Московская весна», причем начался он фактически на том месте, где пал последний воин ночи длинных ковшей, то есть где был снесен центр пирамиды, на его месте появился этот самый скелет Левиафана. После этого у нас проходит «Московская весна», после нее и после праздника магическим образом сразу начинаются работы на Тверской, вот, а дальше опять какой-то фестиваль. Параллельно с этим сносят в Москве Погодинский, снесли АТС, то есть что-то снесли, одновременно с этим устроили какой-то экшен, какое-то мероприятие. Вы не замечали такой логики?
Да, она меня сильно беспокоит, даже сильно расстраивает в последнее время. То есть для себя я это вижу как странные попытки, а может, не очень странные попытки городских чиновников зачищать город под какие-то выдуманные, воображаемые стандарты качественной, благоустроенной среды, про которую так любит говорить мэр Москвы в последнее время. Про то, что город должен стать комфортным для жителей, речь ведется постоянно. Но то, что из себя представляет такой комфортный город для жителей, то, мне кажется, ответа на этот вопрос у городских чиновников, тех, кто отвечает за все подобные действия, нету. И то, что происходит впоследствии, это, конечно, вопиющий беспредел, который прикрывается красивыми лозунгами. Это большая беда, и, к сожалению, я не вижу никакого пути в данный момент как-то с этим справиться.
А вот чего опасаться москвичам? Вот начали бороться с советским конструктивизмом, в том же Погонинском, в этом АТС. А вот что, зачем могут прийти дальше? Вообще, какие районы могут оказаться под ударом? Вот что они в следующий раз захотят назвать старым, ветхим, подлежащим сносу и уродующим облик Москвы?
Действия последние, которые происходили в городе, это уничтожение, да, Погодинского, снос АТС и уничтожение троллейбусных линий в центре города, были во многом, ну, сюрпризом, мне кажется, для большинства жителей и экспертов. Никто не мог предугадать действия мэрии. К примеру, с теми же самыми троллейбусами произошло уничтожение порядка, мне кажется, 10% всей троллейбусной сети в Москве. Официальных заявлений на этот счет никаких сделано не было. Обещали все заменить электробусами в последующем впоследствии решили заменять автобусами. Для чего это делается, непонятно, хотя считается, что мэрия просто возненавидела провода в центре города и пытается всяческим образом от них избавиться. В такой ситуации очень трудно сказать, что дальше может попасть под удар. Собственно, ценности архитектурной и какой-то градостроительной, градокомпоновочной, мне кажется, в глазах московской мэрии почти никакие объекты не представляют, кроме наиболее знаковых, наиболее помпезных, вероятно. Так что это могут быть скверы и парки в любых районах города, я думаю. И это мы видим, происходит на протяжении всех последних лет. Это может быть дальнейшее уничтожение транспортной инфраструктуры, связанной с трамваями и троллейбусами. Может быть, действительно уничтожение конструктивистских построек и советского модернизма, к которому никакого пиетета, мне кажется, сейчас никто не испытывает, по большей части. Так что я боюсь, вторжение может последовать с любого из фронтов.
Это был урбанист Александр Акишин. С ним побеседовал московский корреспондент «Свободы» Петр Баратов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 9 июня. Его продюсер Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.